Здравствуйте, друзья! Сегодня продолжаем перелистывать страницы книги Ярослава Голованова «Этюды об ученых». Остановимся на главе о Михаиле Ломоносове. В предисловии к книге автор пишет: «Писать о Ломоносове – дерзость. О нем писали Эйлер, Менделеев, Тимирязев, Стеклов, Вавилов, Капица. Ему посвящали свои страницы классики нашей литературы: Державин, Радищев, Карамзин, Белинский, Герцен, Некрасов, Писарев. О Ломоносове писал Пушкин. Он сказал о нем замечательно, точнее всех. Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Но говорить о корифеях мировой науки и не сказать о нем – дерзость тоже. Может быть, более непростительная. Прежде всего, о некоторых мифах, окружающих это имя. Мифы возникли как-то исподволь, скорее по-доброму, чем по-злому умыслу, и незаметно укоренились, подменив истину.
В представлении многих Ломоносов совсем мальчик, сын темного поморского рыбака из бедной, затерянной в снегах деревеньки, движимой некой неведомой силой, вдруг все бросает и пешком идет в Москву учиться. Все так и не так. Во-первых, это был совсем не мальчик. В Москву отправился 19-летний, по существу взрослый парень, завидный жених, широкоплечий силач, который с 10 лет ходил в море и был дублен самыми злыми северными ветрами. Во-вторых, в Москву отправился вовсе не сын бедного темного помора, а единственный наследник человека, для своих мест, если не богатого, то весьма обеспеченного, пользующегося и авторитетом, и известностью. Василий Ломоносов содержал лодки, на которых перевозил по морю казенную и частную кладь. Так что назвать Михаила Васильевича крестьянским сыном можно лишь с некоторыми оговорками. И, наконец, в Москву пришел вовсе не неуч, слепо как росток к солнцу, тянувшийся к знаниям, а юноша, уже прикоснувшийся к науке своего времени, уже сделавший первый жадный глоток из чаши истины, понявший, что жажду эту побороть он в себе теперь не в силах, и с немалыми сомнениями и колебаниями решивший идти в Москву, точно зная, что лишь там он сможет утолить эту жажду.
То есть явление Ломоносова в Москву – это не некая игра судьбы, не счастливая случайность внезапного озарения, а неизмеримо более серьезное отражение сложного духовного процесса человека с уже сложившимся характером. Другой неосознанный миф можно назвать самодеятельным, поскольку он невольно возникает в сознании каждого, кто познакомился хотя бы с перечнем трудов Ломоносова в энциклопедическом словаре. Его разносторонность и огромность сделанного им подсознательно рождают уверенность в его научном долголетии. Между тем, Ломоносов умер рано, ему не было 54 лет, а самостоятельным научным творчеством занимался всего 24 года. Сравнение неуместно по отношению к людям масштабов Ломоносова. Но все-таки в истории мировой науки немного можно найти примеров подобной творческой интенсивности.
Мифологичность есть и в том, что вся жизнь Ломоносова, с давних пор приглаженная и причесанная некоторыми биографами, представлялась довольно благополучной и даже безмятежной. Да, была и благосклонность Елизаветы, и защита Шувалова, но человек этот за короткий свой век отведал из всех чаш горести, столь щедро поивших затем его великих потомков, от Радищева до Менделеева. Он, ставший еще при жизни воплощением русской культуры, испытал на себе все возможные виды унижений и умолений этой культуры. Он получал подметные анонимки, как получал их потом Пушкин. Его травила церковь, как травила она многие десятилетия спустя Льва Толстого. Его труды высмеивались, как высмеивались гениальные откровения Лобачевского. Сколько сил потратил он на борьбу с иностранным засильем в Русской академии наук, на борьбу с тайными союзами бездарностей.
Над ним издевались монархи и ненавидели монаршие холопы. Сколько трудов Ломоносова в блеске елизаветинских балов с их бесконечными иллюминациями и фейерверками. Весьма характерен в этом отношении один документ. Прошение Ломоносова в Академию наук, датированное 1743 годом. Минувшего 1742 года в январе месяце подал я нижайшей в Академию наук предложение о учреждении химической лаборатории, которой еще при Академии наук не было. Речь шла о необходимости создания научного центра при Академии наук, так это сегодня называется. И вот на этом документе и ныне хранящемся в архиве Академии наук красуется резолюция. Адъюнкту Ломоносову отказать. Леонард Эйлер был едва ли не единственным его современником, который понимал масштабы его ума и мог оценить глубину его обобщений. Отдавая должное заслугам Ломоносова, Эйлер отмечал его счастливое умение расширять пределы истинного познания природы. «Нынче такие гении весьма редки», – продолжает Эйлер. Через два столетия Сергей Иванович Вавилов говорил об энциклопедизме Ломоносова как о его внутренней потребности. Сам Ломоносов писал: «Стихотворство – моя утеха, физика – мое упражнение». Но ведь утеха привела по существу к реформизму в русской поэзии, стала революцией в истории развития русского языка. Даже не прикоснувшись к науке, он уже вписал бы свое имя в историю русской культуры как поэт. Впрочем, реформа русского языка, которую он произвел, была необходима и для занятий наукой, потому что тот русский язык, на котором писались научные трактаты, ни один русский человек понять не мог.
Сегодня нельзя представить русское изобразительное искусство без работ Ломоносова, который, по мнению нашего крупного искусствоведа и художника Игоря Грабаря, был первым человеком, постигшим тайны античной мозаики. Для двора Елизаветы он и был только поэтом и художником. Могли ли они представить себе, что и века спустя будут восхищаться его потомки прозорливостью и быстротою этого уникального ума? Не только тем знаменит Ломоносов, что создал он целые новые науки, такие как физическая химия, не только россыпями открытий в астрономии, физике, химии, геологии, географии, истории, кристаллографии и других науках, но самим подходом к научному творчеству, самими методами постановки научных задач. Единение теории и практики для Ломоносова истинно азбучное. Ломоносов почти всегда, открывая нечто новое, вступал в бой со старым. Здесь требуется не просто гениальность, но и мужество, упорство, упрямство. Наконец, или, как говорил о Ломоносове Георгий Валентинович Плеханов, благородная упрямка.
Всю жизнь работал на пределе, теперь, сказали бы, на износ. В Москву приехал, не имея в городе ни единого знакомого. Спал зимой на вазу с рыбой, голодал, потому что денег не было вовсе. Потом, когда начал учиться, просиживал за книгами не часы, сутки. Экономил на всем. Из дроби делал палочки свинцовые, ими писал. Отошли с приятелями на московские пруды дергать перья у гусей, чтобы не тратить лишнего. Ведь все его жалование во время учебы – 3 копейки в день. А богатый отец решил, что возьмет его измором. Денег не посылал и настоятельно требовал его возвращения домой. Не доедал в молодости постоянно. Меню в Германии из нескольких селедок. Летом 1743 года, за 2 года до избрания академиком, писал в Академию наук, что пришел в крайнюю скудость. «Нахожусь болен, и притом не только лекарства, но и дневной пищи себе купить, на что не имею. И денег взаймы достать не могу».
О последних годах жизни его рассказывала племянница Матрёна Евсеевна. «Бывало, сердечный мой так зачитается да запишется, что целую неделю не пьет, не ест ничего, кроме куска хлеба и масла». Размышления и пылкость воображения сделали Ломоносова под старость чрезвычайно рассеянным. Он нередко во время обеда вместо пера, которое по школьной привычке любил класть за ухо, клал ложку, которую хлебал горячее, или утирался своим париком, который снимал с себя, когда принимался за щи. Редко бывало, напишет он бумагу, чтобы не засыпать ее чернилами вместо песку. Но он все-таки не был рассеянным кабинетным чудаком. Крупный, позднее полный, но быстрый, сильный, нрав имел хоть и добрый, веселый, но крутой, вспыльчивый до ярости. Когда в Германии разругался с Генкелем, наставником по горному делу, изрубил и изорвал в ярости все книги и бушевал так, что привел все строение в сотрясение. Недаром Пушкин замечает, с ним шутить было накладно.
Став уже признанным, окруженный почетом, раз даже сама государиня Екатерина подумать только осчастливила визитом, привычек своих Ломоносов не менял. Небрежный в одежде, в белой блузе с расстегнутым воротом, в китайском халате, мог принять и важного сановника, и засидеться с земляком-архангельцем за кружкой холодного пива. Ломоносов рано постарел, потучнел. Подорванное в молодости здоровье часто изменяло ему. И умер он, в общем-то, от пустяковой весенней простуды. Сидящему у его постели академику Штелину сказал: «Друг, я вижу, что должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть. Жалею только о том, что не мог я совершить всего того, что предпринимал я для пользы Отечества, для приращения наук и для славы Академии. И теперь при конце жизни моей должен я видеть, чего все мои полезные намерения исчезнут вместе со мною». Потрясенный известием о смерти Ломоносова Семен Порошин, воспитатель десятилетнего Павла I, поспешил во дворец, чтобы сообщить наследнику российского престола о столь печальном событии. Что о дураке жалеть? Казну только разорял и ничего не сделал, бросил в ответ курносый мальчик.